Добро пожаловать, уважаемые друзья! В эфире еженедельный журнал с обзором событий в православном мире. Сегодня поговорим о таком. Перспективы украинского православия в пресс-конференции в Киеве. Один из старейших храмов Киева – Введенская церковь Киево-Печерской лавры. День памяти преподобного Варлаама игумена Печерского. Репортаж с празднования в Кирилловском монастыре. Храм в честь святой великомученицы Екатерины. История Киевской церкви. Игра для умных. Православные одещины посостязались в брейн-ринге. 700 лет православия в Литве. Как праздновали юбилей. На прошлой неделе в Москве состоялся архиерейский собор Русской Православной Церкви. О главных решениях собора, касающихся жизни Украинской Православной Церкви, шла речь 5 декабря на пресс-конференции «Перспективы украинского православия». На пресс-конференции выступили председатель информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви архиепископ Ирпенский Климент, председатель юридического отдела Киевской митрополии протоиерей Александр Бахов, а также заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич. Присутствующим рассказали, что на архиерейском соборе было принято решение о почитании всей Православной Церковью 28 украинских святых, которые до этого имели местное почитание. Архиепископ Климент коснулся постановлений, касающихся поправок к уставу Русской Православной Церкви, согласно которым положение об Украинской Православной Церкви было выделено из раздела о самоуправляемых церквях в отдельный раздел. Собор впервые описал в своей документации то, что было определено Томасом о самоуправлении и независимости Украинской Православной Церкви, предоставленной московским патриархом еще в 1990 году. Теперь впервые определяется, что Украинская Православная Церковь имеет независимость и самостоятельность в своем управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской Православной Церкви от 1990 года. Более того, в уставе указано, что центр управления Украинской Православной Церкви находится в Киеве. Органами церковной власти и управления Украинской Православной Церкви является ее собор и синод, который возглавляет ее предстоятель, носящий титул блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины. Впервые за 25 лет сказано, что решение синода Русской Православной Церкви действует на территории УПЦ только в соотношении с ее уставом об управлении Украинской Православной Церкви. То есть, если раньше все положения синода Русской Православной Церкви априорно должны были бы распространяться и на территории ОПЦ, то сегодня документально установлено, что эти решения должны соответствовать уставу об управлении Украинской Православной Церкви. То есть, если что-то не соответствует тем полномочиям, тем правам, которые есть в Украинской Православной Церкви, то эти решения Священного Синода Русской Православной Церкви на территории УПЦ не действуют. Подобное решение было вынесено и в отношении деятельности Церковного Суда, который в Украинской Православной Церкви действует отдельно от аналогичной структуры в Русской Православной Церкви. Рассказали на пресс-конференции и о создании комиссии для переговоров с представителями так называемой Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата после ознакомления с письмом ее руководителя Архиерейскому собору. Также владыка Климент, который сам был участником собора, рассказал об инициативе блаженнейшего митрополита Ануфрия по освобождению украинских военнопленных. Такие действия предстоятеля были одобрены собором, который призвал всю полноту церкви усилить молитвы об освобождении пленных. Собор очень положительно воспринял усилия Украинской Православной Церкви, направленные на преодоление гуманитарного кризиса на востоке Украины. Также был оценен вклад Украинской Православной Церкви в то, чтобы помогать не только мирному населению Донбасса, но и тем людям, которые находятся в плену, в частности, украинским военнопленным. Ведь именно благодаря усилиям и инициативам Украинской Православной Церкви и ее отдельных синодальных учреждений удалось неоднократно доставлять гуманитарную помощь нашим ребятам, находящимся в плену, и более того, впервые за много лет удалось наладить коммуникацию между нашими ребятами и их родными. Владыка Климент подчеркнул, что все вопросы, которые были на повестке дня собора и касались украинского православия, так или иначе инициировались архиереями из Украины и находили абсолютную поддержку всех остальных членов архиерейского собора. 4 декабря православные отмечают введение во храм Пресвятой Богородицы, один из двунадесятых праздников. В Киево-Печерской лавре есть храм, освященный в честь этого праздника. В нем могли побывать те, кто спускался в ближние пещеры обители. Именно там находится эта одна из древнейших церквей Киева. 4 декабря христиане вспоминают, как праведные Иоаким и Анна привели трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский храм. Согласно преданию, супруги долгое время были бездетными. Святые просили Бога даровать им чадо. Господь посылает престарелым родителям, Иоакиму и Анне, Деву Марии. И они в этот день выполняют обет, данный перед Отцом Небесным. Если родится у них ребенок, независимо, девочка, мальчик, они посвятят его на служение Богу. Придя в Иерусалимский храм, поставили свою преблагословенную дочь Марию, и она поднялась сама аж до святая святых, где будет общаться со своим Творцом. И ангелы будут ее собеседниками, будут приносить еду, и она будет из их рук питаться, принимать эту пищу. Почему и будет называться позже «Честнейшая Херувим» и «Славнейшая без сравнения Серафим». Позже Господь призвал в вечность Иоакима и Анну, а Пречистая Дева до указанного времени, когда можно было отроковицам находиться в храме, душу свою назидала молитвой и своими руками творила те дела, научилась вышивать, ткать. История Киево-Печерской лавры на Днепровских холмах начинается в середине XI века, когда преподобный Антоний поселился в вырытой здесь пещере. Вскоре к нему стали присоединяться и другие монахи. Количество пещер увеличивалось, обустроили и несколько храмов. В ближних пещерах обители есть три церкви. Одна из них освящена в честь праздника введения в храм Пресвятой Богородицы. Этот храм является историческим, поскольку это первый храм, наверное, на Святой Руси XI века. И он освящен в честь этого великого праздника, потому что преподобный Антоний, как родоначальник монашества, родоначальник святости на Святой Руси, привел своих детей в храм, преподобного Феодосия, Варлаама, Никона, Агапита, Дамиана и всех тех, кого мы сегодня прославляем в диптихе святых Киево-Печерской лавры, и тех, кто вышел. Реконструкцию в храме провели в середине XVI века. Царские врата, деревянные, резные, покрытые бронзовой краской, изготовили в XIX веке. К тому же времени относится и иконостас, медный, с позолотой. Реставрационные работы в Введенском, а также во всех пещерных храмах, были проведены и совсем недавно. В Введенской церкви покоятся мощи двух святых. Преподобный Агапит, первый русский врач, бескорыстно помогал больным, исцеляя их своей молитвой и давая травы, которые сам использовал в пищу. К нему за помощью обращался князь Владимир Мономах. Святитель Ефрем был епископом Переяславским, участвовал в перенесении мощей преподобного Феодосия Печерского из пещер в Успенский собор. Пещерная церковь в честь введения Пресвятой Богородицы действующая, здесь совершаются божественные литургии. Поэтому те, кто приходит поклониться мощам угодников Божьих, почивающих в ближних пещерах, могут помолиться за богослужением во Введенском храме. В начале декабря Православная Церковь чтит память преподобного Варлаама. Он был первым игуменом Киево-Печерской лавры и благословил его на игуменство сам преподобный Антоний Печерский. Особенно почитают память этого святого в Кирилловском монастыре в Киеве. Почему? Узнала наша съемочная группа. В этот день у наместника Кирилловского монастыря архимандрита Варлаама день ангела. Посреди церкви украшенная икона преподобного Варлаама. Он жил в XI веке, был княжеским сыном. Он с молоду был красивым, оставил все свое богатство. Он был знатного боярского рода, родители богатые, невеста у него была. Оставил все, всех друзей, семью и ушел в пещеру к преподобным отцам. Как поется в Тропаре, он оставил всю красоту мира сего, все прелести, и пошел в пещеру подвязаться с преподобными отцами ради своего спасения. Среди пришедших поздравить игумена — воспитанники воскресной школы, действующие при монастыре. Мама с цветами, а дети с собственноручно сделанными фигурками ангелов для игумена-именинника. Сегодня богослужение особенное. Служит церкви, которая является музеем и национальным заповедником. Обычно литургии совершаются в храме, расположенном рядом. Кирилловская церковь в Киеве является одной из архитектурных жемчужин древнерусского искусства. Это второй храм после Софийского собора, который сохранился со времен Киевской Руси. К тому же такой большой площади фресок 12-го столетия практически не существует во всем восточнославянском мире. Игуменами Кирилловского монастыря в свое время были выдающиеся церковные деятели и мыслители: Иннокентий Гизель, Лазарь Баранович, Дмитрий Ростовский. Среди благотворителей обители — князь Константин Острожский. Выдающийся архитектор Григорович Барский одел церковь в роскошные барочные одежды, а гениальный художник Михаил Врубель расписывал стены и создавал иконы. Именно здесь находится известный на весь мир образ Богоматери, который принадлежит кисти этого выдающегося художника. Во времена Екатерины II при монастыре открыли богадельню для душевнобольных, со временем превратившуюся в Киевскую городскую психиатрическую больницу номер 1, а монастырь закрыли. Богослужения возобновились в начале 90-х годов прошлого века. Православные общины разрешили использовать храм совместно с музеем. А 6 лет назад Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение о возрождении Кирилловского мужского монастыря. 4 года, как наместником его является архимандрит Варлаам. Православная община заботится о пациентах психоневрологического диспансера. В нем находится 1500 больных. Уже 30 лет здесь работает медсестрой Вера Павловна Михеева. Рассказывает, что больной душе необходима особая забота, и церковь в этом помогает.
Душевные болезни – это особенные болезни. И к ним надо особенный подход, к этим больным, к душевным больным. Потому что если мы к ним хорошо относимся, их болезни проходят как-то легче.
При Кирилловской обители действует сестринство. Сестры милосердия помогают душевнобольным и словом, и заботой. Приводят в церковь на исповедь и готовят к причастию. Случаются и чудеса душевного исцеления, свидетельствует старшая сестра сестринства Ксения Плотникова. Она по специальности юрист, а уже 15 лет по зову сердца сестра милосердия.
Основная болезнь вот тут — шизофрения. Ее очень много видов, там около 600, говорят врачи, и она неизлечима. Но здесь происходили чудеса, когда больной ходил на исповедь, на причастие, врачи полностью признали его здоровым. Я считаю, это чудо.
Кирилловский монастырь – историческая обитель Киева, в которой исцеляются души. 7 декабря – день памяти святой великомученицы Екатерины. В переводе с греческого это имя означает «чистая». Такой и была христианская святая, дочь знатного правителя города Александрии, которая мученически пострадала за веру, но не отреклась от креста. Известно, что первый храм в честь святой великомученицы Екатерины построил в Киеве возле святой Софии Ярослав Мудрый, но храм не сохранился, был уничтожен в советские времена. Еще одну церковь в честь святой Екатерины, деревянную, возвели более 100 лет назад на Лукьяновском кладбище. Сейчас на том месте каменный храм. На престольном празднике здесь побывала и наша съемочная группа. Свой день ангела некоторые Екатерины Киева традиционно приходят на праздничную литургию именно в этот храм. Это церковь в честь святой великомученицы Екатерины. И хотя имя Екатерина довольно распространенное, храмов ее честь в столице не так уж много. Один из них на территории старинного Лукьяновского кладбища, имеющего статус государственного историко-мемориального заповедника.
С основания кладбища еще было здесь оставленное место для того, чтобы построить здесь храм. Изначально здесь стояла деревянная часовня. Полковник Иван Васильевич Мирович в честь своей жены, которая умерла в 1909 году, решил пожертвовать определенную сумму для того, чтобы этот склеп-часовню перестроить в полноценный храм. Добавили колокольню, и просьба его была, чтобы этот храм освятили в честь святой великомученицы Екатерины.
На средства полковника Мировича был возведен деревянный храм в честь небесной покровительницы его покойной жены Екатерины. Это была одноалтарная церковь с трехъярусной колокольней. Но в 1913 году случился пожар. На время восстановительных работ богослужения совершались в склепе часовни семьи Сольских. Степан Сольский был градоначальником Киева. Благодарные киевляне возвели часовню на могиле человека, которого называли праведником.
Он был мирянин, профессор Киевской духовной академии, был избран городским головой. Киевляне его называли «Уважай, уважаич». При нем киевские каштаны, трамвай, фуникулер, то есть вот конец 19 века, вот этот рассвет Киева, собственно, мы обязаны ему.
И до ныне в семейном склепе градоначальника совершаются богослужения. А на месте деревянного храма, который уничтожили в годы советской эпохи, появился новый, каменный. Его осветили в 2011 году. Сегодня здесь храмовый праздник.
Сияние славы праздника введения всегда освещает этот день, день памяти великомученицы Екатерины. И как Божия Матерь всю себя посвятила Богу с самого начала своей жизни, так и ее верная последовательница, великомученица Екатерина, всю себя посвятила Христу. Также в юном, 18-летнем возрасте, будучи хрупкой девушкой, она предстала уже пред всей ужасающей, страшной, уничтожающей машиной языческого мира.
На престольный праздник в храм святой великомученицы пришли взрослые и маленькие Екатерины. Настоятель преподносит именинницам просфоры.
Наша маленькая Екатерина... Ей всего лишь 10 месяцев, но она очень спешила сегодня в храм. Как нам сказал наш батюшка, что это лучшее имя, которое мы могли выбрать. Потому что, ну, зная жития святой Екатерины, это была очень мудрая девушка. Мы надеемся, что с ее покровительством мы сможем правильно воспитать нашу девочку.
У маленького Лукаса маму зовут Екатерина. Такое имя ей дал отец, дедушка Лукаса.
Меня зовут Екатерина. Когда они с мамой познакомились, он... Первое, что он сказал, не сделал ей предложение, он сказал, что у них родится дочь и будет ее звать Екатерина.
Екатерина признается, что часто обращается за помощью к своей небесной покровительнице. Убеждены, она их слышит. Далее поговорим о восстановлении христианских святынь в Египте и новом православном храме в Камеруне. На очереди международные новости. В результате внешнего давления власти Египта разрешили строительные и восстановительные работы в христианских храмах после 20 лет запрета. Аналитики связывают это решение, в частности, с многочисленными визитами представителей международных христианских организаций в Каир. Недавно Джозеф Малак, представитель комиссара ООН по делам меньшинств, направил официальное предупреждение премьер-министру Египта шерифу Исмаилу, а также министру внутренних дел, министру местного развития, главам парламентских комитетов и губернатору Александрии, требуя положить конец травле христианских церквей властью. Патриарх Александрийской православной церкви Феодор II посвятил новый храм на окраине столицы Камеруна Яунде. Молодой приход состоит главным образом из коренных жителей, недавно принявших православие. После богослужения предстоятель поздравил прихожан с завершением строительства храма. На базе нового прихода Александрийский патриархат планирует в дальнейшем организовать мужской монастырь с миссионерским уклоном. В Греции состоялась международная научно-церковно-общественная конференция, посвященная почитанию святого апостола Андрея Первозванного в православном мире. Организаторами мероприятия выступили фонд апостола Андрея Первозванного и Патерская митрополия Элладской православной церкви. В работе научного форума приняли участие представители 8 поместных православных церквей, иерархи, духовенства, представители органов государственной власти и общественных стран православной традиции. В Грузии по инициативе Национального агентства защиты культурного наследия начался процесс сканирования и документирования в цифровой формат уникальных фресок Гелатского монастырского комплекса. После архивирования материалы будут доступны разным учебным заведениям в сфере искусства. А ученые смогут изучать цифровые модели фресок в онлайн-режиме. Гелатский монастырь Богородицы – наиболее значимый средневековой монастырь в Грузии, центр церковной и культурной жизни, резиденция католикоса Грузии 16 по 19 век, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Фрески Гелатии относятся к разным периодам грузинской истории с 12 по 18 столетия. А сейчас об интеллектуальной жизни православных Одещины. Недавно в Одессе собрались умники со всей области, чтобы показать свои знания на игре «Брейн-ринг». Какой была тема соревнований, кто одержал желанную победу, смотрим далее. 26 ноября в стенах культурно-просветительского центра «Одесский дом ученых» для православной молодежи состоялась интеллектуальная игра «Брейн-ринг». «Рождественский пост и Рождество Христово» — такой была тема этих соревнований. В конкурсе приняли участие 18 команд из Одессы, Черноморска и Южного. Сначала провели отборочный тур, по результатам которого в полуфинал вышли 6 команд, две из которых — «Метаморфоза» и «Умники» с «Тенистой» состязались в финале. Вопросы брейн-ринга были исключительно на темы, посвященные рождественскому посту, истории возникновения и празднования Рождества Христова. Чтобы дать правильные ответы, участники должны были иметь большой запас знаний. Ведь вопросы были разной сложности и требовали от молодежи глубоких знаний в области светской и духовной литературы, истории, географии, литургики. Участники с упорством пытались доказать присутствующим, что именно они достойны быть победителями и называться самыми умными.
Была проведена интеллектуальная встреча, брейн-ринг, среди молодежи, молодежных активов наших храмов. Вот. Ну, конечно, на мой взгляд, игра и встреча прошла достаточно интересно и продуктивно, потому как ребятам была возможность показать свою подготовку в знаниях о празднике Рождества Христова в таких категориях, как литургика, традиция, искусство. Вот. Прежде всего, конечно, хочется отметить, это то, что сегодня церковь, она проникает во все сферы человеческой жизни, человеческих интересов. Отсюда и организация мероприятий в Одесской епархии среди молодежи. Это и спортивные, это и творческое направление, и трудническое, и социальное, и, конечно же, интеллектуальное направление. И такого рода интеллектуальных встреч это и прошла сегодня игра «Брейн-ринг».
Победителем турнира стала команда молодых прихожан храма в честь иконы Божьей Матери «Споручница грешных» города Черноморска.
Когда мы готовились к этому брейн-рингу, это было что-то очень чудесное, потому что в нашей суете, в нашей жизни очень тяжело найти время для того, чтобы познать что-то новое в православии, особенно для молодежи. Поэтому я считаю, что проведение таких брейн-рингов – это что-то новое как в стадии молодежи для того, чтобы для познания чего-то. То есть хочешь, не хочешь, учить придется.
Все команды, принявшие участие в игре, были награждены дипломами и ценными призами. Команда-победитель получила переходящий кубок от молодежного отдела Одесской епархии.
Межприходская интеллектуальная игра «Брейн-ринг» – первое место. Молодежное отдел Одесской епархии. По благословению он вручил митрополита нашего, владыки митрополита Агафангела, он вручается победителю сегодняшней игры за первое место команде «Метаморфоза», храм «Споручница грешных», город или Черноморск.
Главной целью этого интеллектуального турнира стало стремление к развитию способностей молодежи и популяризации интеллектуальных игр среди православной молодежи Одесской епархии. А теперь о новостях из-за рубежа. В этом году верующие Литвы отмечают 700-летие учреждения православной митрополии в Литве. В рамках празднования проходят различные торжественные мероприятия. Так, в середине ноября в Вильнюсе состоялся концерт духовной музыки. Концерт состоялся в зале Вильнюсского дворца правителей. В нем приняли участие архиерейский хор Виленско-Литовской епархии и государственный струнный квартет имени Чурлёниса. С искренними теплыми словами к собравшимся обратился митрополит Виленский и Литовский Иннокентий.
Мы все христиане, а дух христиан – дух любви. нам хотелось бы этот дух любви донести до ваших сердец.
Ir mes norėtume šitą meilės dvasę, kad šitą meilės dvasę pasiektų jūsų širdis.
Что-то тронуло ваше сердце. Kad... Не, может быть, не наши слова, не наше выступление, а сама благодать Духа Святого. И после того, как мы разойдемся, мы должны как бы почувствовать, что мы стали ближе друг к другу.
В зале собралось более 600 человек, среди них были люди разных национальностей. Поздравили зрителей представитель Сейма Литвы, а также представители различных христианских конфессий. Все они отметили важность этой даты, важность того, что в Литве сложилась уникальная ситуация между различными религиозными конфессиями, ситуация понимания и сотрудничества. Этот концерт был особенно интересен тем, что в нем прозвучали произведения композиторов, так или иначе связанных с Литвой. В концертную программу вошли не только музыкальные произведения. Актер Витуатас Румша-старший исполнил написанную протоиереем Олегом Штельманом поэтическую оду в честь виленских мучеников Антония и Анна Евстафия, которые были первыми православными мучениками на литовской земле.
«Не боясь, познай, Государь, наконец, Вселенную создал Творец, Ему подобает хвала во веки веков и всегда».
Концерт произвел большое впечатление и на зрителей, и участников.
И нам, как для хора, конечно, было очень важно и интересно выйти, может быть, за рамки только церкви и показать это огромный пласт музыкальный, это большой пласт культуры, который не может замыкаться только в рамках церкви. Он должен выходить на, скажем, на публику, на другие площадки. И вот это такие первые шаги, наверное, один из первых, когда мы могли это искусство вынести за пределы церкви.
Впечатления таких концертов остаются очень надолго. Я вспоминаю прошлые концерты, которые, так сказать, продвигали весь цикл, посвященный 700-летию православной митрополии в Литве. Они производят впечатления, которые остаются даже не на неделю.
Завершился концерт фрагментом оратории митрополита Илариона Алфеева «Страсти по Матфею», который хор и струнный ансамбль исполнили совместно. Это мероприятие стало важным событием в жизни Литвы.
И как многие ораторы, поздравлявшие, говорили, что очень важно, что здесь у нас присутствует многообразие. Потому что именно в многообразии легче найти и единство, а еще обогатиться. Важно подчеркнуть на сегодняшний день, что это нас всех общее достояние. Все, кто здесь были, католики, лютеране, реформаты, верующие и даже неверующие, политики, дипломаты, всех их сюда привело наше общее богатство, наше православие, которым мы готовы делиться каждый день и каждый час и с каждым приходящим. И каждый, кто нас просто где-то слышит и вдалеке, мы каждому готовы сказать, что вот эти 700 лет – это и его 700 лет, это и его достояние, это и его сокровище.
Та культурная программа и именно культурный акцент празднования этого юбилея, мне кажется, самым лучшим образом дал возможность людям вот соприкоснуться с сердцами и еще более узнать, кто может быть первый раз или изредка только бывает, еще более ближе узнать православие через духовную музыку, созданную нашими православными композиторами. Можно было бы отметить праздник какими-то конференциями, лекциями, что, в свою очередь, естественно, в той или иной форме бывает. Но самое главное для людей передается не фактами и текстами, а передается от сердца к сердцу. И особенно этому способствует музыка. Церковная, духовная музыка.
Концерт прошел на очень высоком уровне и вызвал большой интерес. Это позволяет надеяться, что и через 700 лет православная традиция, православная культура занимает важное место в социокультурном пространстве Литвы. В завершение посмотрим, какие праздники в церковном календаре на следующей неделе. Начнется седмица почитанием преподобного мученика-исповедника Стефана Нового. 12 декабря – день памяти преподобного Нектария Киево-Печерского. 13 декабря – праздник в честь апостола Андрея Первозванного. В четверг, 14 декабря, церковь вспоминает праведного Филарета Милостивого. 15 декабря – день памяти пророка Аввакума. 16 декабря – чтим пророка Сафония. И завершится неделя днем памяти святой великомученицы Варвары. На этом все. До новых встреч. Храни вас Господь.